Глава 19. Дневник Андрея Гаркера. 1 октября, 5 часов утра. По дороге к пустующему дому Сивард передал нам свой разговор с Ренфилдом.
«Он рассуждал вполне здраво, и я чуть было не согласился отпустить его», — сказал он. «Однако мне не давала покоя мысль, что Ренфилд может действовать заодно с графом. Недаром же у часовни он называл Дракулу хозяином и учителем. Может быть, Ренфилд намеревается присоединиться к графу? Этот изверг властвует над волками и летучими мышами. А чего бы не воспользоваться преданным ему сумасшедшим? Надеюсь, что я поступил правильно, хотя этот разговор очень расстроил меня».
Подойдя к дому, фон Гельсинг остановился у дверей. «Нам надо обезопасить себя», — сказал он, протягивая каждому из нас по маленькому распятию. «Наденьте наши венки из этих цветов. Вооружитесь на случай опасности ножами и прицепите к груди эти электрические фонарики».
«Ну что, готовы? Я постараюсь открыть дверь».
После нескольких неудачных попыток фон Гельсинг, наконец, выбрал из огромной принесенной им связки подходящий ключ. Дверь заскрипела и медленно открылась. На нас пахнуло сырым затхлым воздухом. Профессор, осенив себя крестным знаменем, переступил порог. Мы последовали за ним, осторожно закрыв за собой дверь. Свет наших электрических фонариков отражался на полу, образуя странные круги. Я никак не мог отделаться от чувства, что среди нас невидимо присутствует еще какое-то существо. Пожалуй, это было вызвано моими трансильванскими воспоминаниями, хотя мои товарищи, кажется, испытывали то же, так как при малейшем шорохе беспокойно озирались. Потолки, стены, пол — все было покрыто толстым слоем пыли. Так как мне был знаком план дома, я более или менее представлял, где находится дверь в часовню, и повел туда своих товарищей. Открыв дверь, мы невольно отшатнулись от ужасного зловония. Я не могу себе представить более отвратительного запаха разлагающегося мертвеца, гнилой земли и спертого воздуха. Меня и теперь тошнит при одном воспоминании об этом. Казалось, смрадное дыхание самого вампира окутало нас. При других обстоятельствах такой смрад заставил бы нас прекратить поиски, но мы все-таки приступили к подсчету больших ящиков, находившихся в часовне. Оказалось, что из 50 осталось всего 29. Мы не успели еще обменяться своими впечатлениями, когда Артур сделал резкое движение к двери. Я вздрогнул и посмотрел в ту же сторону. Мне показалось, что в коридоре мелькнуло бледное худое лицо графа с красными глазами и налитыми кровью губами. Я направился в коридор, но там никого не оказалось. Вернувшись, я ужаснулся, увидев, что пол покрыт какой-то движущейся массой. Часовня кишела крысами. Все растерялись, кроме Артура. Он достал из кармана маленький серебряный свисток и приложил его к губам. На свист прибежали собаки, два прелестных терьера, которые тут же набросились на мерзких тварей. Оставив на поле битвы груды трупов своих сородичей, крысы быстро ретировались. С их исчезновением воздух, казалось, очистился от зловония, дышать стало легче. Фон Гельсинг был очень доволен результатами посещения часовни.
«Мы можем поздравить друг друга с успехом», — заметил он.
«Никто не причинил нам вреда.
Теперь мы знаем, что Дракула, хотя и властен над некоторыми животными, он это доказал, напустив на нас крыс, бессилен против их естественных врагов. Свидетельство тому — собаки Артура, прогнавшие отвратительных тварей. А теперь возвращаемся. Пора и отдохнуть».
В квартире Сиварда было тихо, лишь изредка снизу доносились приглушенные стоны сумасшедшего Ренфилда. Я вошел в свою комнату на цыпочках, боясь разбудить Мину. Она была бледнее обыкновенного. Наше совещание, видимо, утомило ее. Я рад, что она не участвовала в посещении дома и что фон Гельсинг отстранил ее от участия в деле.
Позже.
Все встали очень поздно. Мина как-то вяло и жалуется, что очень устала и скверно спала.